Сегодня у нас 22 апреля 2013 года. Мы с вами продолжим тему христианской любви и конкретно отношение жены к мужу, мужа к жене. Монахиня Кассия родилась в Константинополе около 805 года в богатой и знатной семье. Кассия получила хорошее светское образование. Воспитанная в благочестии, красивая девушка отличалась тонким умом и блестящим образованием. Сохранилось несколько писем преподобного Феодора Студита к девице Кассии. Из них мы узнаем о том, что Кассия, ее мать, благотворили преподобному, что девушка претерпела гонение за иконопочитание в царствование императора Льва, и что с юности она стремилась к принятию монашества. В 821 году, то есть когда ей было 16 лет, император Михаил II задумал женить своего сына Феофила, и для выбора невесты во дворец были приглашены 11 красивых девушек, в число которых попала и Кассия. Ну вот представим себе, для императора отбирали, какие там были красавицы. По преданию, мать Феофила, императрица Фекла, дала сыну золотое яблоко, повелев вручить его понравившейся девице. Красота Кассия поразила будущего императора. Вот теперь 11 красавиц, и вот одна из них поражает его своей красотой. Желая испытать ее ум, он сказал: «Не через жену ли произошло зло?» намекая на падение прародительницы Евы. Не растерявшись, Кассия с достоинством ответила: «Но через жену же берет начало и лучшее, имея в виду воплощение Спасителя от Девы Марии». Будущим император, посчитав Кассию слишком умной, выбрал Феодору, канонизированную впоследствии церковью, за восстановление иконопочитания. Понятно, кому нужна умная жена, шибко, да? Но это вот только недалекий человек может отказаться от умной жены. Но как полезно послушать совета, умного совета, чтобы не глупые советы давали, а умные. Жена умная, она всегда подскажет, поможет. Ведь сколько мы знаем из жития святых и из истории, когда жена устраивала мужу такую замечательную жизнь и всем окружающим через мужа, давая правильные толковые советы. А этот, видим, испугался умной жены. А Кассия, лишившись сомнительной чести быть супругой ревнивого еретика-иконоборца, оставила мир и приняла монашеский постриг. То есть оказаться женой еретика-иконоборца как-то, ну, перспектива, в общем-то, не блестящая и сложная. На собственные средства она основала в Константинополе монастырь, вызывавший восхищение у современников. Здесь она проводит всю свою жизнь. И переполненная мудрости и боголюбия сочиняет множество богослужебных произведений, в том числе «Волною морскою». В означенном каноне предложит ей Ирмасы до шестой песни. Но остаются от нее и другие службы. Почему мы затронули это житие? Мы с вами говорим сейчас о равенстве мужа и жены. То есть Господь все-таки дал определенное равенство в определенном роде, мы его еще коснемся. Если непростителен со стороны чужих лиц презрительный взгляд на женский пол, как же мужу-то презирать свою жену? То есть вот представим себе, что супруг идет с женой, и вдруг кто-то косо посмотрел презрительно на его жену. Понятно, что он испытает, ну, вряд ли положительные эмоции. Ну, в лучшем случае взмолится за того, кто презрительно посмотрел и посочувствует ему. А как же сам муж может на то, что ему Господь дал, смотреть с презрением? Гордый муж будто остерегается сказать ей лишнее, ласковое или откровенное слово. А некоторые и не догадываются, что по любви необходимо делать различные знаки внимания. К примеру, дарить цветы не только на празднике. Вот подарил цветок, вот хорошее чувство, любовь, подарил и все, без всякого предлога. У нас в лучшем случае на именины и на день рождения. А еще на 8 марта, на этот бесовский праздник, подносили цветы. Так вот, для чего мы это все поднимаем? Чтобы мы учили с вами детей и внуков, чтобы они не повторяли наши с вами ошибки, чтобы они росли и жили добрыми христианами, любящими своих жен. Еще раз, знаки внимания, то пока ухаживает и пальто подаст, и руку там с автобуса, а как только женился, все, какое пальто, какая рука. Значит, две сетки в руки, в одну и во вторую, и вперед. На этом любовь и забота заканчиваются. Считает для себя унижением попросить ее совета. Ну да, буду я с ней советоваться. Что, умный? Сознаться перед ней в каких-либо своих ошибках или слабостях. Да, промахнулся я, прости. Показать себя ослабевшим по духу и нуждающимся в утешении. Пришел, сказал, погладь меня по головке, не могу, так плохо, да. Ну, пожалей меня, дайте поплачу. Вот. Какая жена откажет пожалеть? Какая жена скажет нет? Да в жилетку поплакаться, все, слава Богу, все пройдет, еще посоветую. Мы указываем в жене способности, равные с мужчиной, к главному в жизни человеческой, к вере и добрым делам. Итак, женщины, мужчины равны в чем? В самой главной способности, то есть вера и добрые дела. Тут мы равны. Но если иная жена и действительно как бы не понимает ничего, ну, знаете, такая, ну, не понимает она, ни того не знает, ни этого не знает, ни образования у нее приличного, скажем так, да. Муж-христианин, не превозносись перед ней своим умом или образованием, или большей красотою, не превозносись. Эти и другие преимущества твои, может быть, возвышающие тебя перед многими другими, должны приносить жене твоей только честь и побуждать в ней сорадование, а не быть напротив причиной личного унижения ее перед тобой и поводом печали. То есть, если муж действительно толковый, разумный, все его уважают, если он не кичится этим перед женой, не ставит ее, как там, от печи до порога говорили, да? Твоя дорога от печи до порога, все. Или немцы говорили Кирхен, Кюхен, Киндер. То есть церковь, кухня и ребенок, все. А, так вот, тогда и жена, понятно, она будет находиться в славе мужа. Для нее дороже то, чтобы ты был добрым, любезным мужем, чем ученым только или знатным по должности. Так, мужчины запомнили, что для женщины дороже, если мы будем добрыми, любезными, чем будем знатными и по должности высокими. У ней есть и свои достоинства. Хоть невысокие перед людьми, но может быть приятные Богу. То есть у каждой женщины есть достоинства, и Бог видит их. Она может настолько смиренная, тихая, смиренная. Ну, это неоценимо, это дверь в Царство Небесное. Ты пренебрегаешь ею, не удостаиваешь ее настоящего или личного имени, а говоришь «жена», «хозяйка», «старая» и так далее. Ну-ка, «старая» принеси там, да? А некоторые так звучит. «Жена». И дальше продолжает речь. Ну вот я своими ушами слышал. Это так звучит оскорбительно. Но она действительно жена. Ну, можно сказать, жена, любимая, да? Жена, принеси то, принеси это, да? А почему вот интонация и другой смысл? А потому что она зависит от чувств, которые в сердце. Одни чувства в сердце, одна интонация и один смысл. Сразу чувства обнаруживаются. То есть, не дай Бог, жене относиться пренебрежительно. Самому будет дороже, кстати. Но она разделяет с тобой жизнь. Она первая будет у твоей постели, если Бог посетит тебя болезнью. Постоянно говорю тем мужчинам, которые начинают смотреть на других жен и на других женщин, я говорю, родной, утку из-под тебя они вынимать не будут. Кроме жены, никто тебе эту утку подставлять не будет, ни одна любовница. Один говорил, а что мне делать? Я вот жену люблю и любовницу люблю. Я его спрашиваю, а если бы ты стал неспособным к мужским обязанностям, ты пошел бы к любовнице? Он говорит, нет, о чем мне там делать? Ну все, говорю, вот на этом любовь у тебя и кончилась. Это страсть скотская, а никакая не любовь. Дошло, дошло, все. Прекратил всякие связи и прочее. Покаялся, ну, слава Богу, и стал добрым семьянином. Еще хуже, если ты, не имея особенных преимуществ, горделив перед нею только потому, что ты муж, что лицо старшее над ней. Я муж. Все. Великодушный муж, лучше смирись перед твоей женою и уважай ее не только как человека и ближнего твоего, но и как друга твоей жизни. Друг должна быть, жена должна быть друг, муж должен быть друг. Ну, конечно, не тот друг, с которым сейчас спят нерасписанные, да, и невенчанные. У меня есть друг, говорит, я с ним живу. Я от него забеременел, он меня бросил. Поверь, что нежная и признательная от природы душа ее в высшей степени расположена любить тебя, если ты будешь постоянно оказывать к ней знаки внимания, будешь стараться заслужить ее уважение. У женщины природа так заложена. Она не просто способна, она для любви, ну, предназначена. У нее на любви все строится. Поэтому если располагать ее душу своим вниманием, расположением, да она от старицы отплатит. Правда, есть там вторая крайность. От любви до ненависти, говорит, один шаг, да? Если не научилась владеть, то наоборот. Там ненависть будет, и там страшно будет. А вот сейчас затронем вопрос искания достижения господства над мужем и во всем доме. То есть, что происходит, если жена начинает искать господство? А учить жене не позволено не властвовать над мужем. Читаем в послании к Тимофею. Итак, учить не положено. И властвовать не положено. Господствование жены над мужем неестественно. Неестественно. Муж старше жену по сотворению. То есть, помним, мужа сотворили, а потом из ребра жену. Уже по сотворению старше. И так женимся. Жена помоложе, муж постарше. Муж является как нечто основное, жена как последующая. Он творится самостоятельно, а жена как бы младенец от матери, уже родится от него, получает свою жизнь из ребра его взамен утробы матерней. То есть вот не из матерней утробы, а получилось так, что как бы от мужа ребро взято, и она получила свое существование. Притом, не муж создан для нее, а она сотворена по потребности его, чтобы быть ему в сообществе подобным. То есть подобному, чтобы не один был, сотворили. Как же после этого ей присваивать первенство над мужем. Но неестественно. Затем муж и телом, и душой старше, преобладающее лицо над нею. То есть старше и телом, и душой. Тело у мужа крепкое до грубости, а у жены нежное, частью сходственное с нежным сложением дитяти. Правильно, мужик грубый, женщина мягкая. Разбирая отличительные качества мужа и жены, мы рассматриваем женский и мужской пол в общем, не касаясь частных случаев. Итак, берем в общем женщин, в общем мужчин. Конечно, бывают там какие-то отклонения, которые, в общем-то, вот эти отклонения от тех норм, которые мы читаем, они надуманные. Они надуманные. В душевных силах и способностях муж тверд и самостоятелен. Он отличается рассудительностью и рассматривает предмет в целом. Итак, муж рассудительный, твердый и в целом рассматривает предмет. Жена обладает более памятью и воображением, быстрым, но не глубоким взглядом на предметы, особенным чутьем к частностям в делах. У женщин особое чутье есть, которого вот мужчин нету. Отсюда понимание ее тонких приличий. Видим разницу. У мужчины рассудительность, у женщины воображение быстро, но не глубокий взгляд на вещи. Есть такое. Кстати, как-то проводили эксперимент, сколько времени смотрит мужчина на женщину, и женщина сколько смотрит на мужчину. Оказалось, что мужчина рассматривает 2-3 минуты женщину. Женщина буквально несколько секунд глянула и отвернулась. Но при этом она все запомнила. Какого цвета туфли, чищенные, нечищенные, какие у него ногти и какая у него прическа. То есть мгновенно все запечатлелось. То есть воображение работает крепко. Мужчины нет, он разглядывает, смотрит, там ему надо все увидеть, оценить. А она потом оценивает. Мимолетный взгляд, все, и дальше уже в голове все складывается в кубики, и она уже видит, предполагает уже, что она смотрела. Но думается, в общем-то, это не исключено потому, что, сейчас, конечно, совсем другие девушки, но рассматривать женщине мужчину неприлично. Неприлично было. Она глянула и отвернулась так же сразу. И скромно раз, глаза вниз, на пол. А в голове там все уже. Все сработало. В ее суждениях более чувства, чем мысли. На самом деле, когда рассуждает о чем, полагается на чувства. Мне нравится, мне не нравится и так далее. А почему нравится? Почему не нравится, иногда даже и объяснить-то не может. Ну, не нравится и все. В действиях более подражательного, чем самостоятельного. Женщина больше подражает. Это и подражание и моде, и поведению. Мода откуда? Понятно. Одна подражает другой. Вот сказали, что вот это красиво, что-то новое. И все, и все новое это уже пытаются достать любыми путями, любыми судьбами, любыми деньгами. Самое чувство ее, хоть живо и сильно, отсюда слезливость. То есть слезливость от того, что чувство живо и сильно. У мужчин нет таких живых, редко бывает. Такие живые и сильные чувства, которые вызывают слезы. Чувство ее живо и сильно, но не столь продолжительно, как в муже. То есть у мужчин чувства более длительные. Они более постоянные. А женщина вспыхнула, не вспыхнула, слезу пустила, тут же засмеялась и прочее там и так далее. Вот если, конечно, злопамятство не залезло в сердце, тогда уж, не знаю, чем выдирать эти занозы надо, да? Злопамятство – это обиды, прочее, подогревает врага, она там носит эту болячку. В отношении дома и семейства муж – голова и руки, а жена только грудь и сердце. Запомнили свое место? Грудь и сердце. А муж что? Голова и руки. Думает и делает. Словом, жена по всему своему виду уступает мужу. Муж преобладает над нею силою, смелостью, духом, волею или характером. На самом деле, мужчина вечером выходит запросто на улицу, идет куда хочет. Женщина боится. Почему? Слабая не сможет дать отпор. Но некоторые, правда, храбрятся, но все равно трусят. Большинство современных женщин не согласится с подобными характеристиками. Но это только от того, что они уже присвоили или стараются присвоить главенство в семье. Вот то, что мы перечислили, что муж на первом месте, женщина на втором, нет, я не согласна, это не так. Это мы сильные, да? Они слабые. Почему? А потому что или старается, нарвется за это главенство, или уже себе его присвоила. Тогда не соглашается. И как самооправдание ложно присваивать себе качество мужа. Это я сильная, это я разумная, рассудительная, это он, у него одни чувства, ничего не понимает. А потом по слабости распускают нюни и впадают в уныние. Храбрится, хорохорится, а потом все, прорвало, нюни, слезы, капризы, все, что хочешь. Вот она, сильная глава. Он носит в себе какое-то внутреннее могущество над ней и выражает сознание своего господства. Как же ввиду всех этих качеств его жене управлять им? Ну вот, как можно желать управлять мужем, если он ввиду своих качеств сильный, могущественный, внутреннее такое могущество мужчины? Гораздо естественнее для жены повиноваться мужу, находиться под его защитой и управлением. Это будет составлять честь, достоинство ее. Итак, честь и достоинство женщины, если она естественно повинуется мужу и находится под его защитой и управлением. То есть, когда мы девочек воспитываем, надо им объяснять, что ты замуж пойдешь, это добровольное подчинение. Ты добровольно, тебя никто не гонит. Ты добровольно идешь в подчинение мужу. Вот сейчас родителям, а потом идешь добровольно. А когда идешь добровольно, тогда не в тягость. Но если сам хочу подчиняться, как одна гид у нас в паломнической поездке говорила, когда там женщины, вот мы стали рассуждать на эту тему, и женщины начали возмущаться. А она говорит, да вы что, да вы не представляете. Это ж какая радость, когда он за все отвечает. У него голова болит. А он сказал, сделал, он за все отвечает. А я только выполняю. Такая радость. И главное, у него же настроение замечательное. Ему никто не перечит, но советы даю. Ну, выполнил хорошо, не выполнил, слава тебе, Господи. Значит, неправильный совет был, наверное, да. И иногда прислушается, иногда отвергнет совет. Но так хорошо, не надо ни голову ломать, да, что делать, как поступить, так или иначе. А так все он там знает, как что поступить. А ты только выполняй, помогай ему. Вот кто это осознал, тому так легко жить, так благоприятно в сердце, когда добровольно. Затем, к естественной зависимости жены от своего мужа, по истории присоединилась зависимость нравственная. Он будет господствовать над тобой. Сказано было Еве, которая согрешила прежде и была уже виновной, тогда как Адам некоторое время еще оставался невинным. То есть она первая согрешила, и она была виновная, а он еще был нет, пока не предложила ему, и он сам не вкусил. С восстановлением падшего человечества, искупительной жертвой Христовой, это нравственное подчинение жены мужу приняло совершенно иной вид, но не прекратилось. Итак, подчинение жену мужу в нравственном качестве изменилось, но не отменилось. Всякому мужу сказано «глава Христос», а жене глава муж, а Христу глава Бог. Читаем в первом послании к Коринфянам. Как было уже сказано, жена совершенно равна мужу по общечеловеческим правам. Вот по общечеловеческим правам у нас с вами равенство. Или по природе, подобно тому, как отец и сын в божеской природе лица равночестные. Равна жена мужу тем более по духовным и христианским правам. Итак, духовные христианские права нас уравнивают. И вера, и благодать, и всякая духовная помощь, все у ней так же от Господа, как и у мужа. И сообщается ей не от мужа, а богоучрежденным порядком. Еще раз, не от мужа вот эта благодать. Понятно, от Господа же идет. И ее глава также Христос есть. Но несмотря на это равенство, ее с мужем во главе Христе не уничтожает ее подчинение мужу, как и подчинение не уменьшает равенство в Господе. Итак, обратим внимание, то, что муж и жена равны во главе Христе, а вот подчинение мужу не уменьшает равенство в Господе нашего. То есть то, что жена подчиняется мужу, не уничтожает равенство. Духовно-то мы равны. По природе мы равны. В Слове Божьем говорится, муж – образ и слава Божия. Жена же слава мужу есть. Так, муж – образ и слава Божия, а жена – слава мужу. То есть, образ Божий отображается в жене через мужа. Именно в смысле господствования. Итак, образ Божий в жене через мужа. Сила и могущество от мужа уже переходит на жену, например, по управлению домом. Итак, сила и могущество мужа через жену на управление домом. Муж сказал, сделай то, 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 и все. И все ей подчиняются. Дети, все вещи. Все, все подчиняется жене. При венчании кольцо жены по уставу должно быть серебряное, обозначающее как бы луну. А перстень мужа должен быть золотой, в знак светящего солнца. Все, нет, голова не. Дискриминация, да? Ему так золотой, а мне серебряный. А как же? Вот по этой причине, зная женскую слабость, мужчины из любви к женам пошли на то, что вначале уступили им золотое, а себе серебряное одевали. Но потом уже решили, что будем оба золотые носить. Как бы опять-таки равенство, да? А вообще по закону у жены должно быть серебряное, а у мужа золотое, потому что муж солнце, а жена, как луна, отражает славу мужа. Она слава мужу. Поэтому если жена бесславит мужа, кого она бесславит в первую очередь? Себя самую, да? Чего она отражает? Ну, если от него тьма идет, да, так и все, и, соответственно, жена такая. Как там насчет двух сапог говорят, да? Так скажем, по простой, но разумной пословице, жена красна мужем. Жена красна мужем. Хотя в то же время ни муж без жены, ни жена без мужа, а Господи. Послание Коринфянам. Итак, не разрушение ли намерений Божьих может привести главенство жены над мужем во всем доме. То есть, если жена пытается главенство захватить, тогда она разрушает Божий промысел, она разрушает Божие намерения о семье. Повторим еще. жене вполне свойственным, естественным, само собой разумеющимся должно казаться покорение себя мужу, а также сознание, что без мужа она беспомощна, что муж ее опора. Еще раз, добровольно идет. Да, вот моя опора, я иду к нему, я помощница. Все. Некоторые скажут, да я сама опора мужу. Ну, сколько такого раз доводилось слышать. Но это от самомнения. От того, что изначально, по самоуверенности, пытается взять на себя обязанности мужа, считая, что она их выполнит лучше. Ну вот история показала, раньше жены были только домохозяйками, смотрели за семьей, мужа встречали, кормили, поели, там детей воспитывали. Нет, эмансипация, сравняемся, пойдем на станок, пойдем на трактор, пошли, пошли. А вечером с авоськами. От плиты как не отходили, так и не отходят. Только еще взяли обязанности мужа на себя. Трудиться у станка. А если бы не рвались, Господь всегда даст мужу заработать столько, чтобы прокормить семью. Всегда. Если не нарушается вот это вот главенство. Правильно не брать на себя обязанности мужа, а помогать мужу их исполнять. Помогать мужу во всем. Помощница. Ведь создана как помощница. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Итак, помощника, соответственного ему, в Бытие написано. То есть, не подменять супруга, а быть ему помощницей во всем. Это покорение для нее нисколько не будет тягостно. Но лишь только жена будет искать и действительно достигнет первенства над мужем, тотчас внесет беспорядки и в совместную жизнь, и в собственную, и во весь дом. Если жена рвется быть начальницей, будет беспорядок, будет полный беспорядок. Все. И, кстати, в душе будет, и нравственно. Печальный пример на этот раз показала первая жена. Коль скоро Ева решилась поступить самостоятельно, не посоветовавшись с мужем, то и прельстилась по действию злой силы. Вот если бы она сказала, Адам, слушай, Смит заговорил. Адам сказал, как так, я же ему имя нарекал, они же бессловесные. Господи, что этот змей тут разговаривает? И Господь тут же навел бы порядок. Да, сказал, ей не соблазняй. Нет. Сама на свою голову решила. Те же неустройства видим и ныне, где управление бывает женское, а не мужское. Как прежде всего между ними двумя, мужем и женой, так и в доме, так особенно в делах служебных и общественных. Мало ли неприятно видим, когда жена за мужа распоряжается по службе. Или когда только лишь вмешивается в дела служебные, подает свой голос в присутствии лиц посторонних. То есть муж начальник, да, стоит тут публика всевозможная, рабочая жена подходит, говорит, ты что это тут выдумал? Так не делают вообще. Ну, понятно. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Так, стыд и срам. Так деткам и внукам и объяснять. Стыд и срам, если жена будет командовать. Сколько бы и сама жена не старалась возвысить свои права над мужем, проповедуя женскую эмансипацию, ну, это 8 марта, эмансипация, всегда выйдет какая-либо недостаточность со вредом самой же жене. Но скажут, муж может быть слаб характером, или поведением своим, не лучше ли ему быть под управлением своей жены? Ну да, ну, размазня муж, да, что там. Она такая способная, энергичная, может, все-таки надо управлять. По своему необразованию, а то и по недостатку способности от природы, он совсем не заслуживает, чтобы ученая и способная жена повиновалась ему. Понятно? Ну, ни образования у нее ничего, а у нее два верхних. Ну, вышла вот так замуж, а потом не знает, что с тем мужем делать. Слабый, немощный, да? Напрасно. И слабый муж будет тверже, самой крепкой по характеру жены. Запомним. Самый слабый муж, он все равно по характеру будет крепче любой крепкой жены. Закон такой. Слабость пола в жене, пусть она будет и очень находчивой, сравнительно с мужем, раньше или позже скажется. Еще раз, слабость пола рано или поздно скажется. Хотя она находчивый, там умней. Впрочем, и здесь, как во всем, виновна, между прочим, цель. Пусть и будет влияние жены на мужа, но только пусть оно будет не по гордости и честолюбию. Характер покорности и любви, слово смягчающее, иногда же умоляющее, а не власть и высокоумие, вот твое преобладание над мужем. Итак, слово смягчающее, покорность, любовь, а иногда же и умоляющее слово. Вот власть над мужем. Такую будет слушать. Такую вот смиренную, послушную, кроткую. Слушай, давай так сделаем. Да? Говорит, ну ладно, что там, давай. Кто-то сказал, что замужество – это не семейное положение, а это медаль, да? Она так и называется – замужество. Замужество. Ну, понятно. Вот кто ведет себя мужественно за мужем находясь, за его спиной, а советую ему, помогаю ему. Господь в Евангелии прямо говорит: «Если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». Личные качества или достоинства действительно могут усиливать любовь, сделать ее особенно приятной. Но если противоположная сторона обладает какими-то качествами хорошими, конечно, это подогревает любовь. Но в то же время пусть и не будет этих достоинств, не только телесных, как красота, молодость, лет. Вот эта молодость, лет, она, конечно, сначала бывает, а потом она куда-то исчезает. Ну вот полюбил такое вот качество, она вдруг раз и нету его, ушло. Ну что, разлюбил? Ну что, любил молодую. А вот кто любил человека, еще раз мы вот говорим девочкам, прикрой все, все свои достоинства, чтобы не на выкате были они у тебя, прикрой. Останутся одни некрашенные глаза. Тогда Господь приведет такого парня, который глянет в глаза, увидит душу, будет тебя любить. Похудела ты, потолстела, постарела, все равно будет любить. Так вот, пусть и не будет этих достоинств, не только телесных, но и душевных. Вот если нету даже душевных, таких как добродушие, кроткий характер, пусть не будет всего этого. Однако же холодность или прямая ненависть мужа к жене, и наоборот, не извиняются. Ну, вышла замуж, он хороший, улыбался, все, а тут, оказывается, и грубый оказался в повседневной жизни, и эгоист, под себя гребет, или, наоборот, жена, транжирка, думает только о себе, вертихвостка. Что делать? Так вот, если начинаем испытывать дурные чувства, это не извинительно. Вот эти все причины неизвинительны для того, чтобы относиться к человеку худо. Хоть, допустим, иной муж будет и всеми почему-то в общежитии нелюбим, но имеется не то там, где живут, общежитие – это общество. Вот все не любят мужа, ну все. Но есть в мире одно лицо, которое должно любить его. Это законно его жена. Пусть даже все поносят мужа, жена должна его любить. Равным образом, допустим, что иная жена на всех людей или на многих почему-то производит неприятное чувство. Например, своим характером, пороками. Но есть в мире человек, который еще любит и должен любить ее. Это законный муж, знающий ближе других ее пороки. Ведь посторонние не знают столько, сколько мы друг о дружке знаем, когда едим из одной тарелки. Он должен ее любить, жена должна любить мужа. Возразят, как же это в самом деле любить по неволе, по приказанию? Ну, на самом деле. Ну вот я скажу так, вот такой вопрос может задать человек, которого, опять-таки, чаще это женский пол, потому что руководство чувствами, а не разумом. У кого разум преобладает, тот такой вопрос не задаст. А тот, кто чувствами, ну да, как же я его буду любить, когда чувств-то нету? Можно. Если выйдем из возвышенности, сделаем и сойдем ближе к жизни. Итак, можно. Если выйдем из возвышенности, опустим до житейского. Можно, например, любить мужа жестокого или жену столько злую, что она считает своего мужа как бы лицом посторонним для себя. Ну, вот слышал, как жена мужа отзывается при подругах, при знакомых, ну, называет такими словами, чего ж ты живешь с ним, если ты его так поносишь. А не заслуживает ли, напротив, муж ненависти, если он жестокий тиран? Недостойна ли быть отторгнутой от сердца жена, если она строптивая, притязательная, неласковая? Как можно представить Христом мужа, а жену церкви при таких характерах? Ну да, злой, жестокий, жадный. И наоборот, жена крикливая, проксивая там и прочее. Как можно ее представить церковью? Должен или должна любить? Вот только какое слово слышится здесь в самой совести человека. Подобно тому, как долг службы заставляет же идти на службу, хоть бы служба была не очень приятная. Но не нравится нам эта работа, вплоть до ненависти. А мы идем туда, выполняем ее. Но не нравится работа, а мы идем. То, что один в супружеской чете холоден и ненавистник, это не дает права другой половине выражать те же чувства. То есть, если один злой, там, гневливый или гневливая, то такие же чувства второму не дано право на зло злом. Как можно отвечать? Христианская евангельская нравственность тем, между прочим, и возвышается над всякую другую, естественную, или философской нравственностью, что не освобождает нас от исполнения обязанностей к другим, когда другие нарушают эту самую обязанность в отношении к нам. Это сказано: возлюби врага. На зло злом разве можно отвечать? Нет. Поэтому нам не дает права. А слышал, говорит: ну вот подожди, я тебя устрою, чтобы ты в следующий раз знал, как мне плохо, я тебе сейчас тоже сделаю. То же самое. Враг, например, зол, ненавидит, но не велено отвечать ему той же монетой, а заповедуется, напротив, любить его. Помним, гвозди заколачивали Христу, а он говорил: отче, не накажи, не ведают, что творят. Хотя он может спепелить там мгновенно все. И если не злопамятная любовь даже врага иногда смягчает, не тем ли более супружеская привязанность может преодолеть холодное или совсем ненавистливое сердце? То есть беса этого от супруга или супруги отогнать можно только любовью, только кротостью, только хорошим отношением, по-другому не отгонишь. Авва Павел Комит и Тимофей, его брат, жили в скиту, и случилось между ними разногласие. Авва Павел говорит однажды: долго ли нам так жить? Авва Тимофей отвечает: прояви любовь, когда я буду оскорблять тебя, потерпи меня, а когда ты станешь оскорблять меня, то я буду терпеть». Поступая так, они были покойны в остальные дни. То есть, помню, скандал только когда двое. Когда один кричит, это только монолог. Но тут главное в сердце свое смотреть, чтобы внутри не было там этого пожара, чтобы возмущения не было. Какой толку молчать, если внутри раздражается? Мы беса так не отгоним. В сердце нет любви, он не отойдет. Бес-то видит, что у нас в сердце творится. Что любовь, сострадание, она орет, бедненько несчастный, или он орет, у него глаза на выкате, лицо красное, вдруг инфаркт сейчас будет, инсульт. Господи, помоги ему. Сострадание должно быть. А у нас его нету. У нас желание тут же ответить. И если ты добро тем, которые вам добро делают, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Этим Господь предупреждает нас против эгоистически корыстного характера любви, нехристианской, языческой. В такой эгоистической любви главное наше собственное «я», наше самоудовлетворение от этого чувства. И вот одно из проявлений этого эгоистического чувства – это супружеская ревность. Не устали? Внимаем еще. Итак, одна из причин, приводящих к вражде и развалу семьи, это ревность. «Не ревнуй жены», книга Сираха, говорится к мужу. А женская ревность осуждается так. «Болезнь сердца и печаль, жена ревнивая». Болезнь сердца и печаль. Ревность, это прежде всего, происходит от недобрых причин со стороны ревнующего. И в том самом уже состоят ее вменяемость. Причины же ее большей частью вот какие. Итак, причины ревности. Своя решимость на неравный по летам брак. Потому что, как известно, больше всего ревнует тогда, когда муж старый, а жена молодая. И наоборот. Вот неравный брак, где там большая разница между мужем и женой, там, как правило, она и гнездится. Недоверчивость вследствие собственной нечестности до брака. Вот человек был нечестным до брака, он будет ревновать, он будет подозревать. Помним пословицу, если свекровь блудница, то она снохе не верит, потому что она по себе меряет. Мы привыкли по себе мерить. Итак, причины ревности. В холодности жизни или до замужества обращались с любовью к разным лицам. То есть, если до замужества встречались с разными людьми, то тоже это предлог для ревности. Также вторгались чужие браки, некоторые с женатыми встречались и наоборот с замужними женщинами. И опасаются того же увлечения со стороны близкого теперь к себе лица. То есть подозрение о том, что вот человек уже сам через это прошел, уже прочувствовал, считает, что ну вот, наверное, он там смотрит на нее, да? Смотри, смотрит. Ну, наверное. И дальше подозрение. Но чаще всего одно самолюбие, которое на сей раз подстрекается сознанием своей недостаточной красоты. Вот самолюбие, которое еще греется, ну, я, наверное, такая красивая, так красивее, так красивее. Или мужчина смотрит, да? Что вот тут лучше его выглядит. Там Ален Делон, а у меня уже 56 размер. И, простите, этот самый грудь уже большая. У мужчины все, что выше пояса, все грудь. Поэтому, а тот стройный мальчик, она на него смотрит. Понятно. Или наоборот. Итак, причины ревности. Чаще всего самолюбие чрезмерно желает муж, чтобы жена дорожила им. Чрезмерно любит жена, чтобы ею одной занимался муж. Вот только ей одно внимание. Все. Вот чрезмерно же будет ревность. Еще более ревность меняется в вину по своим последствиям. Она оскорбляет невинное лицо И, пожалуй, заставляет это лицо употреблять хитрости, чтобы не подать на себя подозрения. То есть, ты где ходил? Ну, человек там где-то задержался, и он начинает выдумывать, чтобы, не дай бог, не заподозрили в чем. Или, наоборот, муж начинает: ты где была? А я была у соседки. А у соседки ли ты была? У подружки, сейчас проверим. И так далее. Она не щадит между посторонними самых скромных и целомудренных людей, кому есть случай преревновать. Она не щадит ни скромных, ни целомудренных. Ревнует ко всем. Ревность ревнует ко всем. Она тиран для самого ревнующего. Особенно такова ревность жены. Мучитель сама себе. Итак, ревнующий тиран, и в первую очередь самого себя. Нет, например, покоя жене от мысли, что муж изменяет ей. Вот мысль скребет, и все. Отсюда хождение вслед мужа или петливые тайные допросы о нем, да, с кем был, что видел и так далее. Личное настояние, чтобы он сознался в своей вине. Ну вот скажи мне, скажи правду. Ты точно на нее смотрел. Скажи правду мне. А тому, ну, не в чем сознаваться. Вот сплошь и рядом. Вот эта пытка допытываться, как только ревнивый, обязательно будет пытать. Где был, с кем был, скажи мне правду. Не отрава ли это для супружеской жизни? Но с другой стороны, и не безвинным остается тот, кто по упрямству или рассеянности не хочет удалить причины ревновать его и еще более развивает ревность в своей чете. Итак, если человек не хочет убрать причины, которые вызывают ревность, то он тоже не безвинный. И на нем вина. Он сам подстрекает в другом эту наклонность, которая мало-помалу обращается в болезнь своего рода. Ревность – это болезнь. Страшная болезнь. Доводит до убийства или до сумасшествия. И те, и другие случаи мы знаем. Вот в Иллиусиемской тюрьме, когда я ее посещал, там вот староста у нас была в церкви, убийца. И две ее помощницы тоже убийцы. И все убийства на бытовой почве. Одна вилкой забила своего сожителя, вторая мужа зарезала, тоже по ревности. Он задержался у соседки, то он что-то выключатели ей ремонтировал. Пришел, он чуть выпивший был. Пришел, она ему сцену ревности. Я тебя сейчас зарежу. А он поднял рубашку и улыбается, ну режь. Рука, говорит, сама взяла нож, воткнула и повернула. Все, насмерть. А потом она говорит: как же так? Как я могла зарезать? Я говорю: ты сколько раз ему говорила, я тебя убью? Она говорит: постоянно говорила. Все, я сказал, ты моя. Он взял твоей рукой нож и забил человека. Так вот, так, например, муж любит ухаживать за красивыми женщинами. Холоден к ревнующей жене. Изъявляет похвалы и удовольствие чужой красоте. Ой, какая девушка пошла. Ну как же тут, ну разве такое можно говорить, а? Ну, конечно, ревность вызовет. Часто с нежным чувством вспоминает чужое женское лицо. Бывает у замужних жен даже в такое время, когда отсутствуют их мужья. Любит подолгу отлучаться из дома. Муж ушел, и все. Не оставляет знакомства с холостыми товарищами, которые известны развратным поведением. Еще раз, мужья. Нельзя иметь в товарищах холостяков, тем более, которые занимаются развратом. Ладно, если он скромный, благочестивый, христианин, там прочее, это само собой. Но если же ведет развратную жизнь, таким нельзя. Это не то, что повод для ревности. Это на самом деле шаг к измене. Также и в случае, если жена выражает видимое предпочтение каким-либо молодым мужчинам. Он видит, что она там перед ним и улыбается, и так, и сяк. И вот давай его и сюда, и туда, значит, и пригласим. И... Ну, понятно, сразу будет ревность со стороны мужа. Желает, чтобы какой-либо нравящийся ей мужчина чаще бывал в их доме или квартире. Давай пригласим этого. Давай того, давай, ну, вот сейчас. Понятно, да? Вот. Он же видит, что она ему нравится. Не удаляется от разговора и встречи с посторонним мужчиной наедине. Вот если она не удаляется от разговора и встречи с посторонними мужчинами наедине, понятно, что вызовет ревность. Чрезмерно любит наряды, которыми, очевидно, хочет понравиться не мужу, потому что дома не носит нарядов, а хочет понравиться посторонним. То же самое с этим, с макияжем, с краской. Перед мужем ходит не накрашенная, красится, на улицу выходит, другим хочет нравиться. Вот. Некоторые твердо, вот сколько говорила женщин, нет, я хочу мужу нравиться. Я говорю, родная, ты же ложишься не накрашенный, встаешь не накрашенный, не мужу. Так Иоанн Златоуст сказал. И нарядом, наряды наряжаешься не перед мужем. Дома ты ходишь в халате, в чем угодно. А когда на улице выходишь, наряжаешься. Любит клубы, этот рассадник рассеянности и супружеской ревнивости. Уже ли все эти причины, возбуждающие ревность, невинны? Конечно, виноват тот, кто так себя ведет. Нет, мир супружеский стоит того, чтобы оберегать его от всяких внешних наносных причин. Любовь супружеская должна быть сосредоточенную и, так сказать, замкнутую. Например, жена справедливо считает тело мужа своим, а потому надобно оказать к ней снисхождение, не пренебрегать ее ревностью, но разуверить ее в напрасных подозрениях. Да ты что, да что ты смеешься тут? Ты же у меня самая красивая. На самом деле самая красивая. Если бы была красивая, что бы женился на ней, да? Ты у меня хорошая, ты у меня самая ласковая. Все. Подозрительность возбуждает ревность, и недоверие, как правило, порождает клевету. Ну, клевета, ну не смотрел, ну не смотрел. Нет, я видела. Ну вот при мне сколько раз такие случаи были. Я свидетель, я знал, не смотрел на эту женщину. Она нет, она видела и начинает доказывать, что она видела. Попробуй их помири. Поэтому в случае появления помыслов, возбуждающих ревность, необходимо каяться. Господи, прости мне подозрительность и клевету. Подозреваю, понятно, клевещу. Человек этого не делал и не думал. Если Богу будет угодно, а значит полезно для нас, то Он откроет измену. Посему стоит ли отравлять себе жизнь подозрениями, которые, как правило, не оправданы? Если надо, Бог откроет. А если не надо, сокроется. Все, что там? А нам, христианам, Господь заповедал иное. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот на этом мы сегодня закончим. Дальше мы в следующем году начнем. Тут небольшой у нас с вами остался отрывок. Это усиление каждый раз раздора с мужем. То есть, как, за счет чего раздор усиливается и как можно его погасить, этот раздор. Да? Очень важная такая вот тема. Но мы ее закончим уже в следующем учебном году. Если не возражаете. Не возражаете? Нет, да? Значит, еще раз, то, что мы с вами слышим, мы обязательно должны пересказывать. Обязательно. И обучать молодых, старых, женатых, неженатых. Потому что в школе учат чему угодно, кроме семейной жизни. Чему угодно. Вот если бы вот это в школе преподавали, да разве столько разводов было? Да разве столько было бы скандалов, детей столько брошенных, без отцовщины? Разве было? Да нет.